Ит, Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы сегодня не смотрим телевизор и не читаем газеты, а говорим о радио и о новых медиа, потому что о радио мы говорим очень редко, и о новых медиа почти совсем не говорим, потому что не все еще понимаем, что это такое. Сегодня со мной в студии человек, который об этом думает, который успел поработать в разных средствах массовой информации, и на радио, и на телевидении, ну, может быть, в газете только, в журналах поработал. Вот. И в каком-то смысле наш коллега, потому что Андрей Бустрицкий руководит тем, что называется российским иновещанием, возглавляя компанию «Голос России». Здравствуйте, Андрей.
Здрасте.
И мы сегодня как раз и поговорим о том, как традиционное радио живет и продолжает ли оно жить в его вот том состоянии, которое, в общем, все еще знают и все еще слушают, и что будет в связи с наступлением новых медиа, и что это такое, и с чем столкнется новый потребитель, и как меняется наша профессия. Вот этот вот самый разговор, и если у вас есть, уважаемые слушатели, чем с нами поделиться, может быть, вы уже тоже размышляли на эту тему. А те из вас, кто в интернете уже начал жить и ведет свои дневники, и пишет нам на сайт и смс, это все тоже уже вот то, что называется новыми медиа. Вы подключайтесь к нашему разговору, задавайте вопросы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я вот с чего начну. Я посмотрела перед нашим разговором на сайт «Голоса России», который появился недавно вот в таком виде, в каком мы его теперь знаем, да, потому что, в общем, станция так несколько архаично существовала до вашего прихода туда. Это такая... Не лезть. Но, тем не менее, значит, сайт...
Подколка.
Так вот, сайт обновился, но я долго по нему рыскала, увидела видео, увидела всякое разнообразие, рубрики, форумы, переводы и так далее, но не обнаружила того, что называется, собственно, радио. Это у вас сознательное решение?
А почему?
Вот, собственно, радио, чтобы было заметно, что вот есть РСС, вот есть возможность здесь послушать подкаст, вот здесь есть возможность переслушать программу, вот значок радио около каждого материала, вот журналист, который тоже... Это сознательно?
Нет, это не сознательно. Здесь дело в другом. Дело в том, что все, к сожалению, «Голос России», ну, само развитие этой станции во многом связано с теми формами, ну, скажем, собственности, в которых «Голос России» живет, и теми лимитами средств, которые отпускаются на такого рода работу. Ничего дисциплинарного нет. Если обратили внимание, за последние месяца три удалось вывести 3 онлайн-вещания на сайте. Было раньше 2. И сейчас вот это вот там есть какая-то сейчас технология с платформой, на самом деле подкастов будет гораздо больше. Но вот в реальности ведь сайт все-таки сразу 42 языка, и все должно происходить как-то там параллельно, мне специалисты объясняют, и там что-то дописывается. Нет, ничего подобного.
Но это очень похоже, потому что на «Свободе» тоже не 42, а чуть поменьше, но тоже это языков неважно. Много, и тоже сайты все одинаковые, и все они должны одновременно на похожей платформе.
Там целая какая-то вот такая вот штука. Это довольно долгий процесс. Нет, такой позиции нет. Более того, я считаю, что на самом деле поведение человека не сильно изменится. Он как? Что человек делает? Да, как он принимает информацию? Он слушает. Смотрит.
И... Андрей, вы даже на сайте обращаетесь, и это тоже отличает. Вот у нас мы никак не обращаемся к читателям, да, вот мы просто общаемся с теми, кого мы называем потребителем. Это все к нашему разговору. Да. Вы на сайте обращаетесь к читателям. И это любопытно. Вы не имеете в виду радиослушателей?
Ну, часть людей, которые туда приходят, они приходят читать.
Это понятно, что сейчас радио вообще читают.
На самом деле, на разных языках по-разному. Это вот недоработка. Надо следить за этим, потому что многие наши интернетчики интуитивно привыкли работать с читателями. У нас очень хороший руководитель интернета, очень такой яркий человек, вот, Ярослав Огнев. Вот. Но он все время работал с читателями, да, как бы вот в основном. И это вопрос. Кстати говоря, я в этом смысле, это реально к нашему разговору, потому что я-то считаю, что, строго говоря, вот мы можем... Трудно сейчас говорить о типе потребления информации, да? То есть, грубо, ну, вот, условно говоря, некий человек вот, там, может легко и слушать, и читать одновременно. Это возможно. Вот. А вот никуда не уйдет просто слушание, никуда не уйдет просто смотрение. Но будут и комбинированные формы поведения. И вот что мы предлагаем... Это и есть самый главный вызов.
А вот смотрите, есть две точки зрения на новые медиа, на все то, что сейчас связано вот с мобильностью, легкодоступностью, удобством и так далее, и так далее. И то, что когда-то еще Мердок назвал такими СМИ фастфуда, да, где, когда удобно потреблять. Значит, две точки зрения, что новые медиа изменят все. И вторая точка зрения, что новые медиа, ну, это всего лишь еще один очередной этап в неких изменениях, которые человечество и технологии так или иначе переживают в какие-то моменты. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Человеческую природу новые медиа не изменят. Человеческая природа сильнее. И ничего ее не изменило. И вообще разнообразие увеличится. Поведение будет по существу тем же, но количество измерений возрастет. Вот что мне кажется существенным, да, вот где я до конца не понимаю, что происходит, где, собственно, челлендж, где вызов. Вот в новой технологии позволяет сформироваться новому обществу. Вот в чем все главный вопрос, на самом деле. Потому что все, кто сейчас активно пользуется интернетом, особенно на мобильных платформах, неважно, слушают они там, читают или смотрят что-то, это не имеет значения. Вопрос трафика, денег, там, типов аппаратов и так далее. Все это очень быстро уравнивается. Это новое общество. Как будет соотноситься с обществом традиционным? Где выборы, полицейские на дорогах и так далее.
То есть вы хотите сказать, что все-таки новые медиа – это новый уровень свободы и морали, и права? Или...
Да. Бесспорно право для начала. И бесспорно морали. Право в первую очередь. Это ключевой вопрос. И прежде всего, авторского права. Вот. Это загадка. Что с этим делать? Ведь было время, когда права не было такого авторского. Гомер писал, слагал свои поэмы, но очевидно, что их рассказывали люди, их мало интересовало, получил ли Гомер гонорар за то, что они рассказали у костра или там на пиру какую-то такую историю. Значит, с авторским правом сейчас тоже ситуация изменится. Второй вопрос. Необыкновенно существенно. Он тоже был. Анонимность. Как коммуникационная основа. Анонимный должен быть или нет? На самом деле, это очень деликатный вопрос. И здесь дело там по-разному может подходить. Потому что...
А с ним связан вопрос документальности.
Тоже право. Конечно, право. Я говорю, в основе право. Авторское право, анонимность, ответственность и так далее. Мы сейчас живем в обществе фундаментально неанонимном, да? То есть мы везде платим ли мы деньги, останавливаемся ли в гостинице, арендуем ли машину. Ну, ряд есть анонимных действий, но их немного. Это покупка продуктов.
Вот. Но, с другой стороны, любой пользователь Фейсбука или Твиттера, в общем, вполне сканируется, потому что понятно, кто он. Ну, если он только какой-нибудь ник не выдумал, да?
Конечно. Нет, наверное, его можно разоблачить каким-то образом, да, то есть докопаться до него. Ходить не всегда легко. Извините, мне он может ходить куда-то там. Даже то, что он зарегистрировался с помощью паспорта в каком-нибудь интернет-кафе, это еще ничего не означает. Все остается мобильные телефоны, еще тьма способов обмануть и так далее. Здесь дело же не в том, кто скрывается. И в любом обществе есть люди, которые скрывают свою личность, индивидуальность, документы и так далее.
Вопрос... А то, что анонимы начинают производить информацию, которой надо либо верить, либо не верить.
Мнение высказывать и прочее. Вот смотрите, представьте себе там, какое-нибудь общество начала, конца 18-го, начала 19 веков. Два человека разговаривают, X и Y. X говорит Y, ты знаешь, Z негодяй. Игорь говорит, да, я сейчас... И это может стать... Это считается публичным высказыванием. За это на дуэль вызывают, да?
Да.
В дискуссии двух людей один говорит, слушай, по-моему, там, графиня Д, там, Чего-то с ней не то. Все достаточно по роже получить, а затем там дует. То есть анонимности практически нет. Анонимного высказывания не существует. Ответственность стопроцентная, да, то есть где бы ты ни был, ты можешь там на исповеди, да, сказать что-то такое, что священник не обязан, не может разгласить, а все остальное нет, все почти что публичное. Разделение между, на приватное и публичное. Это еще одна тема. Приватное и публичное. Да? Анонимность только всегда перекликается. То есть мы видим огромное количество вызовов, которые надо решить. Я, опять-таки, не говорю, что я знаю ответы. Я просто говорю, что это проблема. С одной стороны, я скажу так, анонимность – вещь очень хорошая. Она позволяет, ну, не даром существует же тайное голосование, ну, это вещь, но тогда надо как-то это, ну, тогда, видимо, надо как-то оговаривать. Может быть, и нет. Мы видим, что на самом деле вот многое в
человеке. Вам кажется, что субъектность вот этой анонимности, это того, что производителей информации стало миллионы, это стало что, проблемой для медиа?
В известном смысле, да. В известном смысле, да. Ну, вот смотрите, простая ситуация. Происходит, ну, не приведи Господь, я сейчас не буду говорить о каких-то ужасах, простая штука, да, там, условно говоря, жара, да? Кто-нибудь пишет, а знаете ли вы, там, что, условно говоря, значит, там, если не замотать нос, там, я не знаю, там, изолентой, то вы точно умрете. Значит, это какая-нибудь провокация, глупость. Но это небольшой вред. Я специально взял такой-то мягкий пример, да? Но люди начинают думать об этом, дуплицировать эти сообщения. Ведь одна из больших проблем интернета в том, что с одной стороны, ну, вот новый информационный, коммуникационный
среды. Да, не только интернет,
Слово дурацкое, да?
То есть, оно уже ничего не объясняет про эту среду.
Тем не менее, его используют, и, с одной стороны, можно найти все, да? На сегодняшний момент достигнуто с помощью новой вот этой среды фантастическая вещь. Можно найти практически все. Нет информации, которую нельзя было бы найти. Конечно, там не вся информация. Есть много вещей, которые найти на самом деле нельзя. Но вообще на поверхности как бы доступ информационный расширился необыкновенно. Раньше надо было идти в библиотеку, заказывать, заранее выяснить какие-то книжки, выписывать какие-то...
Да даже без жары. Вот пример последний, слово «дождь». Вы посмотрите, что с ним произошло в Твиттере. А из-за того, что вы не знаете, я сейчас расскажу нашим слушателям, это фантастика, слово «дождь» на кириллице вошло теперь в англоязычную историю, потому что в мире никак не могли понять, что эти российские граждане на кириллице так часто употребляют это слово. Оно вошло в топ «дождь». Что такое дождь? Угу. И, естественно, очень долго никакое слово на кириллице не входило в общую потребимую вот эту вот медийную среду. Вот на минувшей неделе, в разгар жары, слово «дождь» стало топ-твиттерским.
Угу.
И, значит, глобальным. Теперь на кириллице «дождь» для всех значит «дождь». А не так, как его на английском переводят.
Да,
а не рейд,
да?
Да, понимаете? А, и вот она, такая, слово буквально отзывается, ну, в данном случае не делом, а просто дождем. Хорошо, чтоб пошел, но и делом отзывается.
Да, вот, значит, то есть, вот, ну, вот, вот пример, да, как там все взаимодействует. Но я говорю, что у нас здесь больше ответов, чем... То есть, больше вопросов, чем ответов. Мы понятия не имеем, как происходит. Как будет возникать... новое, вот, новый там, тип коммуникации. Опять-таки, вот, ну, простой тоже пример. Вот из-за чего идет спор. Вот представьте себе, что на углу Малой Котляревской и Большой, там, я не знаю, Сухаревской, условно, вон, столкнулись две машины. Об этом дало сообщение агентства X. И человек, который видел это в окно, тоже
снял
об этом сообщение.
Да? Ну, например, на мобилку.
Снял и прочее. Агентство дало, и он дал. И вот что интересно, агентства пытаются фактически, вот некоторые агентства пытаются оспорить право распространять вообще информацию. С одной стороны, можно понять агентство, потому что это за правом идет экономика. Мы же не можем отменить качество, да, а качество остается.
А это значит ответственность и проверку, в отличие от... Но хотя, вот вроде бы видео должно легитимизировать происшествие, но мы уже теперь знаем, что не легитимизирует, а наоборот, можно программку подставить, и мост начинает прыгать.
А теперь смотри, какая вот... Да, мост начинает прыгать. Более того, понимаешь, что получается? Получается, что вот эти вот слухи, да, которые распространяются, которые раньше были слухами, да, в интернет-среде превратились в почти что узаконенную информацию. И, грубо говоря, вот я, например, там о множестве событий не могу судить по интернету. Я не понимаю, это правда или неправда. Потому что очевидец был один, все остальные начали тиражировать. И вот на самом деле мы видим удивительное проявление толпы в интернете. Это же тоже факт.
Но недаром существует уже и книга «Умная толпа». Некоторые как раз позитивно говорят об этом явлении, а вы, скорее, видимо, негативно.
Нет, я не говорю не позитивно, не негативно. Я говорю о том, что есть такая проблема. Толпа может быть умной, извините меня, там, мы толпой можем назвать и какой-нибудь вече, и какой-нибудь там парламент в средневековом городе, который состоял практически из всех граждан. Это тоже толпа, на самом деле. Но мы назовем ее умной, потому что они принимают компетентные решения и в состоянии в объеме дискутировать. А затем мы вдруг видим, как всех охватывают слухи и переживания. Флешмоб – это же тоже вопрос иногда такой двусмысленный.
Двусмысленный. Андрей Быстрицкий, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Андрей Быстрицкий, руководитель международной компании «Голос России», государственной международной компании, которая занимается иновещанием. Мы в этом смысле похожи, и мы говорим о новых медиа, но в том числе и о том, как традиционные медиа, старые, как наши с вами, вам там с 30-го года, нам больше 50, да? И это очень любопытно, что мы сидим и разговариваем, потому что бывшие идеологические противники, мы рассуждаем о новой информационной среде. И в этой связи у меня как раз вопрос, связанный с тем, что теперь есть информация или пропаганда. Я тоже ничего дурного идеологического в эти категории сейчас не закладываю, потому что, смотрите, если мы говорим о новом уровне свободы, когда уже не важно, и мы знаем, как глобальные СМИ распространяются, а уж если пользователи все существуют, да, и тиражируют друг друга, или то, что им кажется важным, а роль-то вот этих вот глобальных медиа, она сейчас к чему сводится? К интерпретации, к объяснению, к высказыванию точек зрения не столько государств, сколько территориальных и культурных общностей. Вообще, это по-прежнему актуально или уже не очень?
Вопрос сложный. Вот. Я вот о нем уже думаю, и сказать, что знаю какой-то стопроцентный ответ, не могу. Но вместе у меня есть ряд предположений, что могло бы послужить важными аргументами при подготовке этого ответа. Ну, во-первых, значит, есть проблема общего знания. Мне кажется, это очень важная проблема. Дело в том, что все-таки должно быть какое-то общее знание, ну, людей в одной стране, в целом в мире, да? То есть, грубо говоря, где-то мы должны это общее знание получать. С одной стороны, оно может раздаваться с помощью разнообразных СМИ. Но вот мои личные наблюдения показывают, что, как ни странно, ну, то, что я сделал, то, что меня это занимает, на самом деле таких общих знаний не достает. Mm-hmm. Второе. Вот это вот, причем речь идет не о какой-то идеологии. Ну, то есть она, конечно, всегда там присутствует, конечно, в какой-то мере, да. Но как бы в основе это не вопрос идеологии, а вопрос просто хотя бы факта, да, не интерпретация. Второе. Вот в этой новой среде информационной, куда погружены сейчас, ну, в просвещенных странах почти все, ну, большинство, во всяком случае, значительно. Вот в этой новой пространстве, там свои новые СМИ будут создаваться или нет? Дело в том, что, конечно, мы понимаем, что блогер, да, иной, которого читает, там, не знаю, там 80 тысяч человек, стоит газеты, да, там.
Конечно.
Ну, вот, очень даже очевидно. Но, с другой стороны, я вот на предыдущей части нашего разговора, до объявления о программе Ирины Лагунин, речь шла о том, сколько, значит, вот, ну, скажем, об качестве, да, просто на чем. Одно дело агентство, другое дело блогер. Агентство имеет 500 человек по всему свету, 500 корреспондентов, например, да, ну, возьмем, там, скажем, большую замечательную организацию, большое агентство, куча корреспондентов, собирает дикое количество информации, агрегирует и раздает. Ни один блогер не может это сделать. Вопрос там, какова будет экономика, вот если эти СМИ в новой среде дополнительно появятся, какова будет экономика? Я провел некоторый анализ, пытался сравнить. Все-таки, что более эффективно? Новые сайты, скажем так, информационные, аналитические, или сайты традиционных СМИ. Был период, когда новые сайты явно выигрывали. Но сейчас картина поменялась. Сейчас бесспорно совершенно крупнейшее агентство и крупнейшие радиовещательные и телерадиовещательные компании, конечно, в информационном плане забивают всех в интернете. Потому что у них есть ресурс. Конечно, их надо интересы там тоже ограждать, потому что они тратят деньги на качественных людей, на то, чтобы много журналистов занималось, копалось, выясняло, проверяло. Но это вот тоже некая проблема. Есть еще один момент. Вместе с тем, несмотря на то, что они сейчас выиграли глобальные, как бы вот традиционные СМИ, поместить папашу в новую среду.
Я бы сказала, мультимедийные, те, которые сумели совместить эту платформенность. Совсем традиционные?
Нет, я как раз имею в виду, что...
В чистом виде...
Условно, BBC, да?
Да.
BBC, которое пришло в интернет, придумало кучу всего.
И перестала себя называть вещательной, она стала себя называть производящей.
Да. И они придумали кучу всего. Они все раздали и выяснили. Тоже интересный пример экономики, что раздавать экономически выгодно в конечном счете. Это особая история экономики на этих вот новых медиа. Но вместе с тем,
Но с другой стороны, у BBC, как у всякой общественной корпорации, проблемы.
Конечно.
Но об этом мы еще, да.
Мы сейчас вернемся. Я просто закончу мысль. Но что интересно, вместе с тем доля на рынке все равно упала. Все равно, вместе с интернетом все равно упала. Да, они как бы относительно других сайтов, таких более частных, выиграли, но все равно сжались на рынке, и их доля сейчас меньше. И отсюда я думаю, что на самом деле можно было бы, если думать о новой коммуникационной, как об обществе, думать о том, чтобы там были какие-то специальные сервисы для всех. Я считаю, что RSS-сервис сам по себе и есть очень прообраз. Только нужно два момента. RSS-сервис и очень компетентные поисковые системы. RSS-сервис без компетентной поисковой системы работать не будет. А вот если бы можно было бы сделать вот то, что называется общественным телевидением, грубо говоря, потому что был паблик в Европе, да, когда все граждане платят немножечко, а за это им дают там, без рекламы, общественный контроль. Может быть, что-то аналогичное должно быть и в интернете. Самоуправляемые, общественные и так далее. Вот типа RSS-сервис. Я не знаю ответа. Это размышление. Я думаю, что никто пока не знает ответа. Во всяком случае, я не знаю, кого бы, кто бы это знал. Но изыскание в этой сфере, надо продолжать. Это поле для приложения очень серьезных умственных усилий.
Но так, тем не менее, общественная служба телевизионная явно терпит крах, потому что не очень понятно, почему, собственно, нужно оплачивать именно этот контент, не другой или не в интернете, особенно там, где в странах золотого миллиарда, очевидно совершенно.
Да, терпит крах, согласен, это большая проблема.
Андрей Быстрицкий, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придут доктор юридических наук, профессор МГУ Елена Лукьянова и журналист Ольга Романова. Говорить мы будем на тему граждане и правоохранители. Почему милиция задерживает экологов и не задерживает людей в масках? Помогут ли поправки к закону о милиции и реформе милиции? И может ли аппарат насилия быть гуманным? Присоединяйтесь вечером.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве на Красной площади во время одиночного пикета задержан активист партии «Яблоко». Он призывал президента России Дмитрия Медведева не подписывать закон, расширяющий полномочия сотрудников спецслужб. В центре Москвы сегодня вечером пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. Пикет организован движением «Московский совет» и согласован с властями. Защитники леса возобновили дежурство на месте предполагаемого строительства платной автотрассы «Москва-Петербург». Они планируют восстановить палаточный лагерь, разогнанный милицией, в пятницу. В Урус-Мартановском районе Чечни двое военнослужащих ранены при взрыве противопехотной мины. В Москве сегодня значительно ухудшилась экологическая ситуация в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. Над городом стоит дымовая завеса, запах гари ощущается даже в центральных районах. В России вступил в силу закон о полном запрете употребления алкоголя водителями автотранспорта. Документ, подписанный президентом Дмитрием Медведевым, сегодня опубликован в «Российской газете». В разных городах Киргизии проходят акции протеста против ввода на юг республики полицейских организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе. На юге Китая число погибших или пропавших без вести в результате наводнений превысило 1100 человек. Американские и южнокорейские военные отрабатывают сегодня у берегов Корейского полуострова совместные действия против подводных лодок. В начавшихся накануне учениях задействованы 20 судов, 200 самолетов и около 8 тысяч военных моряков. Совет директоров BP на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. К заседанию подготовлены подсчеты убытков в связи с расходами на ликвидацию последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Андрей Быстрицкий, глава «Голоса России», сегодня со мной в студии. Мы говорим о новых медиа, о том, как наши старые традиционные медиа приспосабливаются к новому времени и какой потребитель, собственно, будет у этих новых медиа. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот совершенно понятно, что несколько вопросов уже пришло на пейджер, и для людей это, конечно, существенно. Новые медиа – это больше правды или это что-то другое? И в этом тоже ключевая история. То есть, с одной стороны, вроде бы больше правды. Или что-то другое?
Новые медиа, конечно, больше возможностей. А там, где возможность, там раскрывается природа человека. Для кого-то больше правды, для кого-то больше лжи. Люди на протяжении всего существования показали удивительную способность устраивать, делать гадости из всего, что удается изобрести. Вот это вот одна не грешит. Но я бы хотел бы сказать одну вещь. Мы когда перед новостями говорили о проблеме паблик-совесть, общественного вещания, да? Я хочу сказать, последние британские выборы, на которых победил Кэмерон, вот, показали, что общественное вещание-то еще не умерло.
Нет, не умерло, конечно.
Более того, интересно другое. Да, потери, я говорю, велики, но, тем не менее, роль осталась. И более того, по мере ухода в новые мультимедийные платформы, в новые носители, появляются новые возможности. Вот я вот еще думал об одной вещи, тоже проблема в мире. Очевидная дистанция, возрастание дистанции между производителем контента и его распространителем. Грубо говоря, если мы, предположим, ну, некто снял очень качественный фильм о жизни, я не знаю, там, беженцев, или, например, о животных, или о чем-то еще, то способов раздачи там дела вагон, и желающих употребить разными способами вагон. Вот почему я говорю, что в основе оселок всей истории права. Вне права, вот пока не будет определенного права, не будет правильного развития.
Нет, Андрей, еще, наверное, еще все равно. Оселок – это и новый уровень свободы, который мы не осознаем до конца. Потому что я настойчиво вас все равно выводила на тему пропаганды, но, значит, сформулирую определеннее, раз вот мы сейчас с вами тут только в перерыве про Химкинский лес говорили. Вот смотрите, на вашем сайте нет темы Химкинского леса. А на нашем сайте неделю эта тема, там, корпункт открыт в этом Химкинском лесу. Но на нашем сайте нет байкер-шоу с Владимиром Путиным. И не только потому, что, в общем, ну, это не тема. Это тема, конечно, и об этом в репортаже сообщили. А у вас это красивая, нарядная история, такая немножко меня испугавшая фотографически. Как-то он так очень уж боевито выглядит с этими молодыми людьми на всех этих железных конструкциях и на железных конях. Да, и вот это ничего не меняет. Даже в новой среде информационной мы все равно, ну, если не по разные стороны баррикад, то с разной редакционной политикой. Значит, в этом смысле уровень свободы ничего не меняет. Или меняет?
Конечно, меняет. Меняет. Очень серьезно. Ну, во-первых, по поводу Химкинского леса. Я, честно говоря, вот по причине того, что вчера прилетел и был в таком месте, где с интернетом до сих пор не очень хорошо, вот, так сложилось, то я, честно говоря, не могу вам ответственно сказать по поводу Химкинского леса сейчас. Хотя он был. Но я всегда своим сотрудникам говорил о другом. Это вопрос не пропаганда, а аудитории.
Хорошо, давайте.
Дело в том, что «Голос России» нет аудитории внутри России. Практически.
Да, но вы думаете, но у него есть русскоязычная аудитория.
А, да,
же, но как у Радио Свобода есть русскоязычная аудитория вне России тоже.
Да,
понимаете? Которая себя связывает,
да,
со,
да,
страной.
Да, да, бесспорно совершенно. Но главная аудитория, вот, и говорить о неязычной, она за пределами России, да, и главная русскоязычная аудитория тоже за пределами России. В этом смысле, конечно, вопрос реакционной политики здесь очень существенен. Но, ну, бог с ними, с нами...
С вами,
финансируемыми разными государственными структурами. Дело в другом. Помимо всего прочего, существует... Вот зачем, по большому счету, там, я сейчас не буду говорить о наших компаниях, да, а будем говорить, ну, к примеру, я не знаю, о иновещании страны Z.
Угу.
Вот страна Z иновещает. А мы с вами два политолога, например, да, там, живущих там в разных странах, там, X и Y. Мы вот... Она и навещает чего-то, а мы хотим понять, что строится в стране Z. Мы куда пойдем? На это и навещание? Нет. Мы пойдем посмотреть. А у нас нет никакой проблемы. У нас нет ни малейшего препятствия посмотреть в интернете.
Мы в блоге зайдем.
Да, зайдем на главный местный канал, который там. Да? Дальше.
Если мы знаем язык,
это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. И вопрос очень важный. Я его назвал, потому что меня эта тема занимает, «Проклятие Вавилонской башни». Что с этим делать, неизвестно. 72 языка-то возникло, и, видимо, Господь обсчитался, так сказать, или вообще тот, кто записывал, обсчитался, языков казалось больше.
Андрей, но ведь эту тему как раз решили глобальные вещатели. Не случайно за последние 20 лет от CNN до Аль-Джазиры, от испаноязычных до там, Russia Today, все такие конгломераты территорий и общностей национально-культурных, а даже не государств, потому что испаноязычные, трудно сказать, что это их там 4 страны в Латинской Америке создавали свой канал. А это такие мировые языки. Но, может быть, вот это такой прообраз, вот такие же и сайты будут у...
Ну, ваш сайт на скольких? 30 с лишним, да, языках. Наш на 41 языке, 42. Ну, вот. Но это не решает проблем. Я вот говорил о поисковой машине, да, какая одном из очень важных обстоятельств, потому что поисковые машины... Вот сейчас появились прообразы поисковых машин, которые понимают запрос на каждом языке. Грубо говоря, если я там в поисковой строке там какого-нибудь у Гугла, там, Яндекса, Рамблера, там, напишу по-русски, то или по-английски разберет. Не очень хорошо. Поэтому первый шаг преодоления этого языкового разделения, оно очень важно.
Стремительный перевод на все и всего.
Ну, а что делать? Люди не откажутся быстро от языков. Идея эсперанто оказалась, ну, несостоятельной. Хотели. Ну, давайте. Ну, хорошо. Вот мы все, ну, большинство, более-менее людей, говорит на 2-3 языках. Ну, как правило, английский в том или ином состоянии. Ну, и затем французский, немецкий, там, итальянский, испанский. Да. У кого-то китайский, арабский и так далее. Ну, очевидно, что даже вот, ну, вот мой опыт показывает, что арабская элита, ну, тем не менее, не очень хорошо. Ну, говорит, конечно, по-английски. Не очень хорошо, не всегда. Рассказы о том, что в Индии...
Но про Россию тоже нельзя сказать, что это всегда проблемный
язык. Нет, ну, я просто говорю о мире, да. В Китае то же самое. Значит, то есть нужны какие-то способы. Мы не можем заставить людей перейти на единый язык. И, наверное, это невозможно, потому что разные языки – это разные логики. Это очень серьезная вещь. Язык... необычайно серьезная вещь, только непонимание человека.
Андрей, дело в том, что то, о чем вы говорите, еще больше доводит до абсурда ситуацию с точностью изложения либо фактуры, либо аналитического понимания того, что излагается. Это все больше похоже на развлечение. И вот чем больше информации, чем больше развлечений, чем в более удобную упаковку это все завернуто, тем мы дальше от правды.
В каком-то смысле да, но жизнь показывает, что все-таки нет. Да? Нам не всегда удается добиться точной правды. Вот для меня там есть вопросы, которые, вот, ответ на которые я просто не знаю. Например, что там в реальности, ну, предположим, произошло, ну, к примеру, там, во время с этой флотилии мира. Да, там, вот, ну, условно говоря, у меня есть свое представление, да, так сказать. Вот.
Или со шпионами, на самом деле.
Или со шпионами,
произошло.
Да.
Что и чего это Владимир Владимирович вдруг с ними встретился, так радостно, да, песню с ними спел.
Да, и мы видим, можно так трактовать, можно сяк трактовать, можно вот это трактовать, можно вот так. Можно, в конце концов, но вместе с тем есть одна очень интересная вещь. Вдруг, через какое-то время, путем массовых таких тут и взаимодействий, итераций, возникает некоторая версия. Ее могут оспаривать, она может быть там не одна, но со временем хаос начинает рассеиваться.
Хорошо, вот хаос рассеялся, то есть не рассеялся, наверное, но вот это вот еще одна тема в связи с новыми медиа – журналисты и блогеры. Журналист в блогинге, он кто? Он остается журналистом? Если он на сайте работает как блогер, ну, он журналист. А если он с Твиттером и с Фейсбуком работает? И, например, вот сегодняшняя история, по-моему, это я слышала, не проверила, но похоже, что так, коллега из CNN в Твиттере, арабского происхождения, видимо, написала какое-то так, милое замечание, да. Ну, просто сегодня об этом
она
говорят.
Она сказала, что когда-то убили этого какого-то
да,
там...
Да, кого-то из Хезбалла. Да, 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 ну, да. То есть проявил некую симпатию.
Да.
И в Твиттере, не на сайте своей корпорации. И руководство, поговорив с ней, естественно, никто не уволил, она ушла по собственному желанию, как я понимаю.
Якобы.
Да? Якобы, да. Но вот это что? Вот это вот социальная сеть, способ тоже теперь...
А вот смотрите, это то, с чего мы начали с вами разговор.
Да.
А публичные, приватные и публичные.
Угу.
Где отличие приватного от публичного в этой ситуации? В публичном виде журналист. Ну, представим себе, что Уолтер Кронкайт, да, там, во времена...
40 лет назад.
Да, 40 лет назад. Не было никакого интернета и твиттера, да? Он, зайдя в какой-нибудь там приличный клуб, где много пристойных людей, громко бы сказал, что он все время врет, общаясь со своими жителями. Ему противный. Он... Это немедленно стало бы достоянием газет. И так далее. И это разошлось бы. Если бы тот же Кронкайт зашел бы, там, сел бы с товарищем своим, взял бы там сигару, условно говоря, там, стакан виски или там воды или чая, зависит от настроения, и сказал бы, знаешь, братец, я так устал, меня так заставляют врать. Скорее всего, это не стало бы достоянием газет. То же самое и Твиттер. Как только Твиттер и Фейсбук – это новые коммуникационные системы. Они, по всей видимости, пространство приватного сокращается. Я думаю, что следующий шаг логический в развитии – появление, они, собственно, и есть, сокрытых сообществ, удержка информации в которых является обязанностью каждого. Грубо говоря, мы создаем некоторые сообщества, нам нужно...
Закрытые клубы,
закрытые
такие ложи.
Да, закрытые клубы, а потому что...
Ну, приехали. Так мы возвращаемся к...
Да, на очередном витке возвращаемся к тому, что было...
Ну, к первобытному обществу, на самом деле, когда общались пещера через пещеру.
Мы,
ну,
скорее возвращаемся к обществу, которое можно назвать... Это общество 18 века. 18-19 веков, с клубами, с очень, особенно для знати, с очень-очень тяжелой...
Ну, правильно, есть книжка такая «Натократия», есть консюмериат и натократы, которые формируют смыслы в среде и создают, собственно, закрытые клубы в информационной жизни.
Но это не обязательно информационная, это может быть деловая жизнь, не суть. Да? Факт в том, что новые технологии привели к тому,
вот
что...
Вот теперь я поняла, не случайно, извините, твиттер президента с Кремлем не имеет имени Медведев. То есть этот твиттер можно будет передать следующему президенту, а он будет очень личным. Тоже клуб.
Может быть и так. Я еще раз говорю, это тоже опирается вопрос анонимности. Понимаешь? Вопрос анонимности. Ну, например, вот, условно говоря, я, кто-то из моих знакомых, в каком-нибудь там Фейсбуке, там, ну, не знаю, там, в Твиттере, там, я не знаю, в Лавджорнале, неважно где, что-то пишет лично. Это малозаметный человек. У него 5 друзей. Никто на это не реагирует. А у человека, который там не обратил внимание, вот, у него друзей там 10 тысяч. Он говорит, какая история у этого персонажа. Он имеет право так поступить или нет?
Но теоретически ему ничто не запрещает.
Именно теоретически, а практически.
А практически кто это будет контролировать?
Слушай, ты понимаешь, грубо говоря, ты хочешь помолиться шепотом, да? А оказывается, говоришь в микрофон. Это тонкий вопрос.
А кто это будет регулировать?
А я не знаю, кто это будет регулировать. Это как-то отрегулируется. Потому что как-то найдутся какие-то решения. И причем, чем более активным будет само сообщество людей, действующих в интернете, чем больше оно
потому
будет...
Потому что, безусловно, это точно будут люди, потому что иначе вообще невозможно...
Нет,
как-то...
смотри, дальше начнутся... Дальше есть два варианта. Плохой и хороший. Да? Плохой вариант звучит следующий. Возникнет... Неважно где, в России или за рубежом, серия судебных процессов. скандалов у судебных процессов.
Какого свойства? Что хотел помолиться шепотом, а помолился в микрофон?
Да.
Вот и за это например, тому, который...
А непонятно кому.
Вот.
Возможно, дело даже не в наказании. А в восстановлении регулирующих норм. Как только... А зачем регулировать? Вот вопрос в том, может ли сообщество людей, казалось бы, вот умная толпа, да?
Да.
Может ли сообщество людей, которые создают вот эту вот, ну, информационно-коммуникационную среду, саморегулироваться до такой степени, чтобы не допускать конфликтов? Ну, или, во всяком случае, ограничить их. А дальше. Где будет юрисдикция? Вот как она будет действовать? Например, может ли быть наказанием отключения от интернета? Или нет?
Но это нарушение прав. Как это можно? Особенно, если ты заплатил за услугу. Довольно странно.
Нет. А, я же с вами... Я не спрашиваю, я говорю, задаю вопрос. Можно ли теоретически? Это как остракизм, да? Потом в Афинах изгоняли, понимаете?
Ну да. Давайте послушаем, что думают наши слушатели. Игорь Краснодар, вы в эфире, здравствуйте. Игорь.
Здравствуйте. Уважаемый гость, у меня к вам следующий вопрос. Если сможете, ответьте, пожалуйста. Вот Медведев сказал, что к 2015 году... Телевидение, на цифру все перейдет. Но ничего не говорится о радио. Я имею в виду обыкновенное волновое радио. Все-таки у нас в стране большинство людей еще пользуются волновым, не интернет-радио. Что будет в этом сегменте? Умрет оно вообще или нет? Останется в цифре?
Спасибо. Ну, это хороший вопрос. Спасибо вам за него, потому что как раз это тоже предмет размышлений. Причем, я думаю, коллег с Радио Свобода тоже.
Да.
Потому что я твердо уверен в одном, что вот... Переход на цифру, конечно, состоится.
Да,
Видимо, в радиовещании, в телевидении как-то странно будет быстрее. Потому что телевизор там более организованный, и там
дорогой.
Видео дорогой, и там вот это все.
Радио, и вообще ресурс.
И вообще ресурс, да. Ну, дело даже не в этом. Это во всем мире быстрее происходит. Не вижу. Но с телевидением все проще. Извините, телевидение в Америке, в Европе практически завершает цифровизацию, а радио нет.
Да, радио размышляет, и все еще там то в средний уходит, то от этого отказывается. Нет,
потому что ну, начнем с следующего. Большинство людей живет в городах. Большинство. FM-вещание дешево и хорошо. Да? То есть понятно, что и люди охотно им пользуются. И качество его высокое. А англосаксонские народы действительно привыкли к радио. Причем у них разговорное радио находится в АМ обычно, да, то есть...
Ну, среднем, да.
Ну, как правило, средний, хотя АМ это не обязательно средний, да, это просто амплитуда. Соответственно, там тоже, и хотят его можно оцифровать, но возникает вопрос, а куда девать старый пар приемников? А зачем, почему должен человек платить достаточно дорого за цифровой приемник, когда у него есть прекрасный приемник, который слушать ему позволяет хорошо? А если качественный, современный, ну, такой эффективный передатчик, для того, чтобы слушать, нет проблем. Когда ты смотришь в HD телевизор, ты понимаешь, зачем тебе это надо.
А если слышно плохо, как нас, потому что нам эфир никогда не дадут, так это вот в интернете слышно прекрасно.
Ну вас кто-то слушает. Я скажу одну вещь. К моему изумлению, люди до сих пор активно слушают средние волны.
Не только средние, короткие, среди шорох и шум.
Да, вот. Смотря где, правда. Вот.
Ну, значит, да.
Но средние волны вполне. Я думаю, что цифра наступит постепенно. И, на мой взгляд, ключевой вопрос в цифре, как ни странно. Ведь в чем тоже смешная особенность всего нашего радиовещания? Мы давным-давно производим цифровые радиопрограммы.
Это правда.
И никаких других программ, кроме цифровых, мы не производим.
Да, слушатели, может быть, наши не знают, что уже давным-давно никакой пленки нигде нет.
Цифровое. И пленки нету, и вообще все цифровое. И мы превращаем наши цифровые сигналы в аналоговые, потому что нету цифровых приемников. Ну вот когда они... И поэтому все упирается в...
Потребителя. Он готов будет поменять эти приемы.
И в промышленные решения.
Потом
вот простая вещь. Да, вот, ну, еще раз говорю. Вот, казалось бы, для такой большой страны, как Россия, не только Россия, для Франции то же самое, цифровое решение выгодно. Вот французы приняли решение. Но они ставят немного ДРМ-передатчиков, которые вот...
Но в России по этой самой концепции тоже же ДРМ
Будет ДРМ. Да. Но другое дело, что это долго будет считать параллельно. Потому что, ну, если телевизионные вещатели, ну, вот те, кто контент, видео распространяет, у них немного выбора, и они, у них тоже конкуренция, они заинтересованы в переходе на цифровые технологии, в смысле раздачи сигнала, то, что повышает качество, да, то в случае радио, особенно с FM, многие радиовещатели не так в этом заинтересованы, потому что, особенно небольшие коммерческие, они говорят, это, скажем, в Германии, я тут разговариваю, мне немцы говорят, ну, конечно, надо переходить на цифру, мы перейдем. Но надо постепенно, потому что многие в городах, небольшие станции говорят, а кто нам даст деньги, чтобы мы там купили там какой-нибудь там передатчик новый? А кто нам даст деньги на это? Ну, тем не менее, поэтому я думаю, что...
Но те же немцы говорят, что они устают, специалисты в области радиовещания, что они устают от форматного сталинизма, даже есть такое вот у них выражение, потому что вот этот формат, он очень... ФМовский формат, я в данном случае не говорю конкретный, но он требует, поскольку под рекламу, он требует очень определенного контента. И вот эта возможность разнообразия, цифры, она даст возможность его...
Слышь, я считаю, что это вопрос аудитории. Наверное. Вопрос аудитории, а не FM или не FM. FM, на самом деле, очень хороший стандарт. У него только один недостаток. Он работает на небольшое расстояние. Все. Нельзя слушать FM по дороге из Москвы в Тверь. Вот не будет одной фрактации, будет там, и надо там поставить 3 или 4. То есть это либо передатчики, которые передают, что тоже, кстати, какая-то проблема, или надо пользоваться средней волной. А тогда нужна цифра. Но я думаю, что вот вопрос, который задал, ответ у него простой. Беспокоиться потребителей не о чем. Еще долго будет, как минимум, длительное время, будет параллельно разный счет, разные форматы.
А постепенно... Но на цифру все равно будут переходить. На и цифру... те, у кого нет ФМа, конечно, наверное, к цифре придут быстрее. И два вопрос уже действительно потребителя, захочет ли
я
он
уверен,
в новом качестве
принимать. Я уверен, что кто-то придет в голову раздавать приемники, как итальянцы делали в ФОПе, типа детекторных в 30-х годах. Просто надо раздавать цифровой приемник, если его делать массово, он резко подешевеет.
Дешевеет.
И все будет хорошо.
И все, да. Вон, китайцы какое-то время пробовали, и я не знаю, там в качестве благотворительной помощи в африканские страны, между прочим, такие с двумя каналами распространяли. Я думаю, что в случае с Россией это не тот случай, но тем не менее.
Да.
Петербург, Федор, вы в эфире, здравствуйте.
Да, уважаемая Анна и господин Быстрицкий. Ну, знаете, это вот некоторая такая маниловщина рассуждать о то об интернет-охвате страны, о цифре и так далее. Пока еще очень отдаленная перспектива. Во-первых, во-вторых, будьте спокойны. Наша власть всегда найдет возможность установить жесточайшую цензуру, где бы то ни было. Потому что вот тема ваша сегодняшняя, это новые формы в традиционных СМИ. Ну, знаете, вот я смотрю на наш пятый канал, извините, не наш, а уже федеральный пятый канал. Даже вот программа, анонсированная широко, «Суд истории», ну, казалось бы...
«Суд
вот,
времени».
Ой, извините, да, «Суд времени». Можно было бы ожидать широты взглядов, новых трактовок, попытки избавиться от старых идеологических подходов и мифов, стереотипов. Ничего подобного. Там как были путинские подходы к истории, абсолютно одиозные, так они там и остаются. Причем очень такая мощная идет пропаганда авторитаризма, имперских каких-то таких мнений. Очень жалко, что и Сванидзе, и Леонид Млечин, они во многом просто подыгрывают власти безобразно, подыгрывают Кургинину.
Федор, да, я думаю, что мы с вами об этом сможем поговорить. В следующий понедельник я буду как раз о телевидении разговаривать в онлайне несколько часов, и мы сможем обсудить в том числе и премьеры телевизионные, и позволю с вами не согласиться, потому что у меня другие претензии к этой программе, а то, что там есть разные точки зрения. Другое дело, что подход действительно традиционен, но мы-то говорим не о содержании, хотя содержание оказывается чрезвычайно важным. А вопрос как раз в этой программе, на мой взгляд, что ей не хватает этой самой модели интерактивности и показа страны, потому что голосование, которое один раз показывают в этой программе, не отражает сути голосования по стране, потому что страна голосует сначала до Урала, и мы не видим этого голосования, а оно там наверняка отличается от того, как голосует страна после Урала. Иначе голосует зал, и я это знаю от участников, потому что в случае с Беловежскими соглашениями, например, он был не такой катастрофический, как нам показали на экране, что 90 против Беловежья, а 10 за. Угу. Зал разделился наполовину, потому что они были участниками дебатов 48 на 50. А если бы дали интернет аудитории проголосовать, и вот все бы эти результаты нам показали, я думаю, чтобы у нас была совершенно другая картинка.
Ну, кстати говоря, вот есть... Вот я не согласен, что мы говорим о маниловщине. Там Потому что мы говорим о платформах, да, вот мы на самом деле говорим о другом. Вот неважно, какое, в данном случае, просто мы отвлекаемся от того, какое мнение доставляется. Полностью отличие от этого нельзя. Но вместе с тем мы говорим о том, а как все-таки устроено, что произойдет. И не как политика повлияет на мнение умов, да, а как технология повлияет на проведение политики или на реакцию самих умов, да, что происходит. Например, интернет, вот
Нидерланды, она... в Швейцарии прямое голосование, вот да. Это может так повлиять.
Да, вот в Швейцарии и так голосовали впрямую, да. Вот, значит, они к этому привычны. Вопрос не в этом. Грубо говоря, на самом деле, главный вызов другом. Человеческая природа, его склонность к насилию, жестокости, к неприятию окружающих, это человеческая природа, будет улучшаться в результате новых технологий, или она не изменится вовсе. Как был человек, в общем, жестоким существом, с трудом обуздываем культурой, так и останется. Или нет?
Это вот трудно сказать. Но, может быть, в процессе диалога такого... Хотя, нет, диалога не получается. То, о чем вы говорите, клубная жизнь и замкнутые сообщества, которые находят друг друга, потому что им так комфортнее, не хочется чужого пускать в это сообщество, это означает, что ничего не изменится.
Нет, я же не говорю, что так будет. Я говорю, что так возможно. Я не знаю. Мы слишком многого... Нет, проблема в том, что мы многого не знаем.
То мы не знаем, но пытаемся додумать, как в этой ситуации нам-то разговаривать с аудиторией.
Понимаешь, какая штука? На самом деле, вот я вам так бы заметил, что перед нами чисто на сегодняшний момент вызов, который можно назвать научным. Вот я когда-то числился научным сотрудником, и вот очень хорошо понимаю, что перед нами абсолютно возможность прекрасно делать исследования. Очень существенный, причем настоящую работу, да, вот в научном плане. Причем очень интересную, очень компаративистскую такую, да, потому что можно сравнить очень разные варианты общественных и политических устройств. Я ведь просто хожу с того, что человечество с трудом обуздываемо, да, то есть человек очень тяжелое существо, опасное, и только лишь с помощью нечеловеческих усилий культуры удалось как-то его слегка так вот обуздать. А так дай ему волю, он же всех перережет, перебьет, все съест.
Ладно, это такой философский спор. Я считаю, что у меня есть мнение насчет того, как традиционные медиа могут помочь вот этой среде. Они могут модерировать. Вот это не в том смысле, что быть чем-то посредником, а модерировать, проверять и помогать. Вот
я говорил, типа RSS-сервиса. Что-то в таком вот ключе.
Андрей Быстрицкий, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после новостей «Свобода» в клубе «Артефак». Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Оправдан ли культурный снобизм? Специальный корреспондент издательского дома Анна Наринская, главный редактор издательства «Этмерганум» Александр Иванов, Андрей Шарый.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Корпункт Радио Свобода в Химкинском лесу. Новая неделя борьбы.
Комментарии экспертов.
Людмила Алексеева о возможности компромисса с властью.
Право автора.
Илья Мельштейн. О чем пел Путин или с чего начинается Родина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».